Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех в студии информационного агентства «Спутник». Меня зовут Павел Антонов. И в свой иногда традиционный понедельник, в свое традиционное 15 часов в прямом эфире, программа «Энергетика с БЛМ», программа, в которой мы рассматриваем самые интересные новости в мире энергетики не только, вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Борис, приветствую тебя.
Всем добрый день.
Давай, наверное, начнем с новости, которая произойдет условно через несколько часов. Инаугурация президента США Дональда Трампа, уходящий бодрячок Байден много как бы сделал за свои 4 года, но, наверное, самую такую, что называется, неприятную напоследок он подложил Байдену, Трампу, скажем, не знаю даже, как это назвать, да, вот такую, значит, остаточек ему сделал, это санкции против российских предприятий, в основном топливно-энергетического комплекса. И, насколько я понимаю, там очень много направлений. Давай, наверное, разберем, что это был за пакет санкций. Говорят, что он, наверное, самый такой был расширенный за все санкции, которые вводились после России.
Ну, действительно, дембельский аккорд удался. Правда, что касается тех наших компаний топливно-энергетического комплекса, которые под эти санкции попали, абсолютное спокойствие. Очень понравилось заявление «Газпромнефти». Собственно говоря, с 22 года все санкции против топливно-энергетического комплекса, ничего нового мы для себя не обнаружили. И вот сейчас минута рекламы. Огромное спасибо коллегам из журнала «Эксперт», которые в очередной раз доказали, что они не просто так, такое название себе выбрали. Соответствует целиком и полностью. Действительно, было не очень понятно. Вроде бы все рестрикции в отношении ТЭКа уже были. Зачем надо дублировать, что происходит? Вот расшифровали. Расшифровали. Это действительно такой, на мой взгляд, уникальная находка. Все санкции, которые против России выводил мистер Байден, шли по его же указу номер 14.024. 22 года выпуска. А вот этим пакетом он перевел действие под указ Обамы 13662, который появился еще в марте 2014-го. Одним из следствий, в котором было появление закона CAATSA. И юридическая тонкость в том, что если все санкции Обамы, санкции Байдена на основании собственного его указа, Трамп может отменить завтра к утру, то здесь, поскольку уже есть закон, отменить можно только решением Конгресса, на что уйдет от 30 до 60 суток в соответствии с американскими законами. То есть вот здесь такой тоненький нюанс. То есть даже в том случае, если Трамп, который много обещаний давал там, прекратить российско-украинский конфликт еще до вступления в овальный кабинет, потом за сутки, теперь за полгода, ну, теперь будет полгода как минимум. Такой вот нюанс. Если смотреть такое содержание, да, действительно появились названия, кроме «Газпромнефти», «Сургутнефтегаз» и перечень из целого, такой продолговатый, 180 наименований, судов, перевозящих российскую подсанкционную нефть. То есть нефть, которая не продается по условиям потолка цен, прайс-кап, или как он там, кап-прайс, как правильно называется. Они именные. Если помните, то одно время речь шла о том, что теневой флот, он весь из себя старенький, и, соответственно, перевозка нефти – это угроза экологическому состоянию планеты. Мы за экологию, мы за природу, мать вашу, и так далее. Там, правда, на днях какие-то специалисты посчитали, каковы были выбросы метана в результате взрывов северных потоков, но это отдельная тема. Здесь, в этом перечне, что касается судов Совкомфлота, то у них средний возраст менее 10 лет. Ну, совсем уж в анекдот превращается, что в этом списке три недостроенных судна, три недостроенных танкера класса «Афромакс», возводящиеся на судостроительном комплексе «Звезда», Нурсултан Назарбаев, Александр Бегров и Алексей Боголюбов. Ну и, кроме того, еще три строящихся «Афромакса», которым даже имен еще не придумали, они уже под санкциями. Вот. Замечательное совершенно решение. Но для чего потребовалось, я уже объяснил, чтобы Трампу было сложнее. При этом, если смотреть на то, что ляпает на своих страницах Всемирное информационное агентство, один Блумберг сказал, сокращенно АБС, вот тут, по-моему, такое впечатление, что надо комментарии давать уже вроде бы не отраслевикам, а кто-то вот из медицинских специалистов должен подключиться. Там, если читаешь начало статьи, допустим, в том же Блумберге, сначала панегирик самим себе, мы наконец придумали, как отобрать у России прибыль, чтобы она, значит, не могла бороться с нашей демократической изо всех сил Украины. Они посчитали, что если «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» выполнят решение Вашингтонского обкома, то есть перестанут поставлять нефть, вот она же слишком дорогая, то с рынка уйдет более 1 000 000 баррелей в сутки. И тут же в середине статьи они сами себя обрывают, потому что если действительно вот такой объем с рынка уйдет, то это будет означать рост цен, причем весьма и весьма серьезный. Даже Международное энергетическое агентство насчитало, что в этом случае профицит превращается в дефицит со всеми вытекающими для стоимости галлонов на заправках на территории Соединенных Штатов. И тут же мы... памяти Бербок, прыжок на месте, там разворот на неизвестное количество градусов. Ну, на самом деле, конечно, «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» свои поставки продолжат, поэтому волноваться не надо. То есть, ну, вот шизофрения в чистом виде. Мы ввели санкции, чтобы вам было плохо, но хорошо, что вы их не будете выполнять. Ну, все в порядке. Рынок отреагировал ростом стоимости фрахта. Совершенно естественная реакция, потому что можно как угодно переименовывать суда, ну, как выпасть из санкционного списка. Напишите, что был танкер Нурсултан Назарбаев, а стал там Джордж Вашингтон. Ничего не изменится, потому что International Marine Organization, Всемирная морская организация, Международная морская организация, как угодно там переводите, так же, как вот в случае с автомобилями, есть номер 6. Все. Это означает, что эти суда ничего, кроме теневой нефти, перевозить не будут. Обратно из списка не выпасть. То есть, действительно, формируются два разных флота. Один тот, который устраивает Соединенные Штаты и компанию, другая часть тех, кого не устраивает. Сосуды перестают быть сообщающимися. Соответственно, для тех, кто работает с другой нефтью на других рынках, вообще ни к чему не причастен, он просто видит, что зафрахтовать суда становится сложнее, возникает дефицит, пошел рост цен. Причем ряд компаний обнаружил, что рост цен троекратный. Ну, соответственно, рынок среагировал, не сказать, чтобы там что-то из ряда вон, но нефть поднялась по стоимости к $80 за баррель, что, в общем-то, устраивает нефтедобывающие страны. Пока Трамп еще не воцарился, он там грозится во вторник к обеду подписать 200 указов каких-то, у них там свой вид спорта. По подсчетам, Байден отменил действие 90% указов, изданных Трампом. Ну, теперь, соответственно, Трамп, наверное, будет выходить на цифру 100. Капиталистическое соревнование. Банки пока еще не перестроились, по-прежнему идет борьба за зеленую повестку, соответственно, выдача кредитов под разработку ископаемых, ну, первичных энергетических ресурсов по-прежнему дороговато, сложно и так далее. То есть вот $80 за баррель – это то, что более-менее всех устраивает. Хватает для того, чтобы не отпугнуть потребителей, чтобы рынок не обрушился в связи с тем, что $200 за баррель – многовато, я лучше на телеге поезжу, как обычно реагируют в Европе. Ну и позволяет накапливать хоть какие-то ресурсы для того, чтобы продолжать заниматься разведкой месторождения, их разработкой, ну, то есть вести нормальную производственную деятельность. Сколько цена на таком уровне продержится, сказать сложно, тем более, что мы привыкли уже говорить, что выросли цены на нефть. Нет, цены выросли на фьючерсы. Фьючерсы сейчас торгуются с поставкой в марте. Вопрос, сколько стоит физическая нефть, вот черная жижа, это уже совсем другой разговор. Тем не менее, Россию рост цен на нефть, разумеется, устраивает. Ничего плохого в этом пока не видно. Что касается того, что поименованные суда не имеют теперь права заходить в акватории порта, естественно, тот же Блумберг начал рассказывать о том, как встали суда на рейде, не знают, куда нефть девать. Ну, игра государства «Поймай нефтяника за руку» идет вторую сотню лет с переменным успехом. Там, кто выигрывает, кто проигрывает, сказать сложно. Методы борьбы достаточно известны. Это либо новые порты, хотя бы там какие-то нефтеналивные емкости на берегу, и на этом уже все заканчивается. Либо второй вариант – это новые нефтеналивные баржи, которые выходят за пределы акватории порта, переливают подсанкционную нефть, и на этом все в полном порядке. Понятно, что немножечко выше расходы, но поскольку цена на нефть растет, в общем, ничего выдающегося пока не получилось. Удивительно было то, что в этом же списке санкций персональные на физические лица на генерального директора Росатома. Генеральный директор Росатома по уставу корпорации это и есть высшее должностное лицо и высший исполнительный орган. Так у нас повелось истории с 45 года. Традиции не меняются. Росатом тоже прокомментировал, что да, сложности есть, но ничего, мы ко всему готовы. Понятно, что пройдет как рокировка, вероятнее всего, заместителя Лихачева. Они тоже по санкции попали. Может быть, сменится название каких-то компаний Росатом. На этом, собственно говоря, все и должно завершиться. То есть чем-то таким невероятным потрясти не удалось. И сейчас, с одной стороны, есть тенденция к росту цен на нефть, поскольку новый пакет санкций, новые суда и так далее, и так далее. С одной стороны, с другой стороны, сегодня, 20 января, пришло сообщение от хуситов, что в связи с наступившим перемирием вокруг молодой израильской демократии, они готовятся к открытию судоходства в Красном море. Это будет понижательная тенденция, вот где-то там равновесие должно возникнуть. Собственно говоря, вот такая у меня реакция на то, что происходит. То, что у нас все СМИ переполнены новостями об инаугурации, суровые январские морозы, поэтому инаугурация в помещении, там, в Вашингтоне до -5 температура по Цельсию сегодня. Это, конечно, на улице в такую погоду вообще невозможно находиться. Ждать новостей прям сразу, по-моему, на митинге недавно Трамп сказал, вот это заявление пошло о том, что он 200 указов подпишет, чтобы отменить все, что там Байден придумал. Получится у него подписать, не получится. Митинг закончился, инаугурация не состоялась. То, что мы с таким огромным вниманием за всем этим смотрим, я могу только напомнить американскую традицию. Первые 100 дней просто смотрим, что получится из всех предвыборных обещалок, что не получится, какие результаты будут. Из прочего, что Байден успел подписать инвестиции в размере 27 миллиардов долларов на зеленую повестку, то есть на строительство новых ветряных солнечных электростанций, на добычу лития, то есть там целый ряд, будет это пересматриваться или нет, окажется влияние или нет, посмотрим. То есть я бы предложил не торопиться, не суетиться, потому что разобраться во всем, что Трамп наобещал, уже невозможно. Я думаю, что он уже сам не все помнит. Надо просто подождать. Что он будет делать реально? Можно будет, наконец, перестать следить за все той же прессой, которая сообщает, что у Трампа такое настроение, сякое настроение. Будем просто смотреть, что он будет делать на своем рабочем месте. Ну, а мистеру Байдену, который нас радовал все эти 4 года своими развеселыми забегами по трапам, молодой перспективный политик вряд ли в политику уже вернется. Будем считать, что мы с ним распрощались. Ну и что касается того, что Трамп придет, порядок там идет. Напомню, что первые антироссийские санкции были введены как раз мистером Трампом. Продолжал ту же линию, которую проводила Обама. Поэтому надеяться на то, что он найдет какие-то формулы примирения, отменит все санкции, мы будем жить дружно и прочее, прочее. Мир, дружба, жвачка. Давайте просто посмотрим, что будет.
Согласен. То есть не будем пока обольщаться всеми заявлениями Трампа, которые были у него во время его предвыборных кампаний, постпредвыборных, прединаугурационных и так далее.
Если бы нам с тобой выдавали по чашке кофе, мы могли бы прямо сейчас начать гадать на гуще, но, по-моему, это не то занятие, которое необходимо.
Давай вернемся на наш континент. Европа 3 недели уже находится без транзита российского газа через украинскую ГТС. Если пути выхода из Приднестровского кризиса, потому что президент Молдовы Санду то заявляет о том, что он не будет препятствовать поставкам какого-либо газа в Приднестровье на Кучуганскую молдовскую ГРЭС, то сегодня пошло заявление о том, что нет, Молдова не пропустит российский газ в Приднестровье, купленный неизвестно где, и непонятно, почему он вдруг стал российским, если он будет поступать там, не знаю, с европейских бирж или откуда-то еще. В начале года были тревожные новости из Азербайджана, где были проблемы с поставками газа с Шах-Денис. Что там еще у нас? Премьер Чехии, да, решил отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Ну, то есть набирается так новостей, и мы же помним и заявление Фица. По-моему, он в ближайшее время там с Эрдоганом встречается. Помним, что Эрдоган, турецкий поток, Словакия, газ, Украина. Ну, то есть такой клубок европейских новостей, которые я тебе предлагаю там по одному разобрать.
Ну, давайте попробуем. Я предложил начать с Приднестровья, потому что ситуация там по-прежнему остается тревожной, по-прежнему график аварийных отключений по 5-6 часов в день населения еще и без электроэнергии. Мало того, что тепла не подают, по-прежнему работает только угольный блок. Один из 8 имеющихся, по-прежнему выработка на молдавской ГРЭС 100 мегаватт, но подключились предприятия на территории Приднестровья, вроде бы сумели довести общую генерацию до 130 мегаватт, но поскольку не подается тепло, разумеется, пошел очень серьезный расход электроэнергии. Людям надо чем-то отапливаться, если в сельской местности можно какие-то печки еще придумать. То есть ты живешь в многоэтажке на 8-м этаже, печку не поставишь.
Ну и вот я тебе хочу сразу дополнить по последней вот информации, которая сегодня была опубликована у нас на ресурсах «Спутник». Имеющегося запаса газа при существующем расходе Приднестровья хватит на 11 суток.
Ну, у них запас на территории Приднестровья подземных хранилищ газа нет. Запас — это то, что оставалось в трубопроводах. Точка. Соответственно, еще и приготовление пищи тоже станет вопросом, тоже повысит спрос на электроэнергию со всеми отсюда вытекающими. Да, президент Приднестровья побывал в Москве, была договоренность о гуманитарных поставках, то есть никто не спрашивает, откуда берется газ в трубе, газ просто приходит и пользуется. Если внимательно прослушать выступление Красносельского, там абсолютно четко звучат слова, что объем поставок газа будет таким, чтобы хватило вырабатываемой электроэнергии для Приднестровья. Точка. Напомню, что молдавская ГРЭС, это, ну, там, естественно, нельзя назвать одну цифру, до 80% при пиковом спросе, спроса на электроэнергию в Молдавии, когда нет таких, вот такого большого запроса, порядка 70%, ну, то есть более чем серьезно. Но традиционно маршрут поставок газа на территорию бывшей Молдавской Советской Социалистической Республики 2,5 миллиарда кубометров, из них порядка 2 уходило на молдавскую ГРЭС, с тем, чтобы и Приднестровье было обеспечено электроэнергией, и Молдавия. Альтернативный вариант – это поставки газа из Румынии, других трубопроводов в Молдавии просто нет, там другой диаметр, другие возможности. 1,5 миллиарда кубометров, я говорю о годовой, разумеется, транзитной мощности. Вот отсюда, видимо, такое ограничение есть, тем более, что Россия это делает за собственный счет, а это не только покупка самого газа, но и оплата всех транзитных услуг. Соответственно, газ будет приходить в таком объеме, чтобы решить вопросы, которые стоят перед Приднестровьем. Молдавия решила, что свои проблемы она сможет решить самостоятельно, без всякой российской помощи, не помощи, прекращены поставки и прекращены. Там тоже, ну, как в Европе принято, правая рука не должна знать, что делает левая. Если мы говорим о руководстве компании «Молдовагаз», которая, собственно говоря, была партнером «Газпрома», там ответ совершенно четкий. Да, долг есть, мы видим все бухгалтерские платежки, мы помним, как пользовались формулами цен на газ да, все на месте. Если мы говорим о руководстве Молдавии, да никакого долга нет, у нас вообще все в полном порядке, нам осталось 2 копейки вам отдать, ему в полном расчете. Потому что мы приглашали его лидерские компании, которые нам тут все сосчитали. Ну, коллега Александр Фролов уже предложил вариант. У вас есть долг перед банком, вы его не можете отдать, но приводите с собой какого-то человека, которого в банке первый раз видит, говорит, вот это мой аудитор, он сосчитал, что я вам должен 5 рублей, вот ваши 5 рублей. Ни с кем не согласовывались эти компании, какой аудит они проводили, на основании чего они проводили, никто не знает. Ну, речь не об этом. То есть долги долгами, а сейчас ситуация не до выяснения, кто прав, кто виноват, какой был размер штрафа, сколько пеня и прочее, надо людей спасать. Напомню, что промышленность в Приднестровье лежит на бочку, кроме предприятия жизнеобеспечения. То есть, ну, хлеб выпускаем, больницы более-менее запитаны, как-то вот, ну, с 5-6-часовыми графиками отключения как-то все это не весело. Обещание, которое давала Санду Молдавии, это же должность, правильно понимаю, вот, давались в присутствии людей из ОБСЕ. В свое время был согласован механизм жизни для Приднестровья. Приднестровье не имеет прямой границы с Россией, поэтому поставки какой бы то ни было продукции в Россию сложноваты. Можно поставлять в Европу. Да, сказала Европа. Деньги как получать? Вы нас не признаете? Что мы делаем? Пусть ваши предприятия откроют счета в молдавских банках, получают деньги и совершенно спокойно пользуются. Тут же было контрмеры со стороны Молдавии. Как счета были открыты, так и закрыты. То есть для Приднестровья все крайне занимательно. В присутствии ОБСЕ нам нужно, чтобы Молдавия пропустила тот газ, который пойдет в качестве гуманитарной поддержки со стороны России. Да, конечно, никаких препятствий не будет. В качестве контрагента Тирасполь Трансгаз не имеет права выходить на европейские биржи, чтобы это не было закупать. Нужно какое-то юридическое лицо, которое имеет право это делать. Частная компания, имеющая все лицензии на такую деятельность, Санду Молдавии заявляет, что газ должен идти только через Молдовгаз. Ну, поскольку делегация ОБСЕ уже уехала, уже можно. Ветер поменялся, там, солнце выше, ниже и так далее. В Приднестровье удивились, но закончились выходные. Тирасполь сказал, да, пусть это будет Молдовгаз. И сейчас шар в очередной раз на стороне города Кишинева. Что они там решат? То есть, вот вы придумали дополнительные условия? Да, хорошо. Ну, что теперь? Ну, и с учетом реалий, с момента поступления газа в энергосистему Приднестровья до момента выхода всего оборудования на 100% мощности, то есть, чтобы и тепло в дома пошло, и электроэнергия всем потребителям, 2-3 дня тоже надо. То есть ситуация по-прежнему такая подвисшая в воздухе. Кроме того, был рапорт Молдавии о том, что газ удалось купить даже не в Румынии, а на Балканской бирже. На территории Болгарии организована такая электронная площадка. Прошел он совершенно замечательно, великолепно. Данные в мегаватт-часах, в Европе любят вместо кубометров. Но если пересчитать на кубометры, 23 тысячи кубометров газа дошли до Приднестровья, до Молдавии.
Сколько?
23 тысячи кубометров. И это была большая победа. Но если написать, что это 240 мегаватт-часов, никто же не понимает. Мегаватт, это чего? Ого. И действительно, в это время синхронно произошли проблемы на Шах-Денизе. Напомню, что Шах-Дениз – это морское месторождение, Каспий, который летом кажется очень ласковым морем, зимой ведет себя совершенно иначе. 10 января возникли проблемы. Проблемы тут же возникли у Болгарии. По системе магистральных газопроводов ТАП-ТАНАП, невероятный на самом деле маршрут, начинается в море в Каспии, трубопровод выходит на берег Азербайджана, проходит под Кавказским хребтом в Грузию, ныряет в море, выныривает в Турции, проходит через территорию Турции до границы с Грецией. Основной маршрут уходит в еще одну, еще раз в море, теперь Адриатическое, выныривает в Италии. И есть возможность из Греции перенаправлять газ по системе газоснабжения, прежде всего, балканским странам. Вот, та же Болгария приобретала, и та же Сербия приобретала. Совпало это действительно уже ирония судьбы. Неожиданно господин Вучич предчувствуя, что будут американские санкции против нефтеперерабатывающего завода в Сербии, контрольный пакет акций в руках «Газпромнефти», заговорил о том, что Сербия готова выкупить долю «Газпрома». Считая, он почему-то решил, что завод стоит миллиард долларов, мы даже безо всяких кредитов готовы отдать 600 миллионов и забрать завод себе. Замечательная риторика, поскольку сумма вложений в то, чтобы нефтеперерабатывающий завод, который пережил агрессию со стороны НАТО, ну, в каком состоянии находился оборудование времен Брос-Тита и свинцовые присадки, и все что угодно еще, и было вложено 3,5 миллиарда долларов. Просто. Если брать итоги, ну, 24-й год еще не подвели, только налоги с этого завода в 23-м году 3,5 миллиарда долларов. То есть это порядка 15% поступления в бюджет Сербии. Вот он начал рассказывать, что он вот так оценил. Откуда взялась эта оценка, никто не знает. Ну и в этот момент, вот 10 января, Каспийское море, некоторые проблемы с газом возникли. У Сербии есть контракт с «Газпромом», правда, не краткосрочный, но тем не менее. То есть, ну, Сербия тоже немножечко осталась без газа. Может быть, такое легкое отрезвление настало. Сейчас начались нормальные переговоры о том, что делать с НИС, так аббревиатура нефтеперерабатывающего завода в Сербии, продавать акции, не продавать, кому продавать, по какой цене. То есть нормальный коммерческий разговор пошел. Сегодня 20 число, сообщение из Азербайджана пришло, да, удалось все отремонтировать. Проблема была на Денис Альфа, шах Денис Альфа теперь снова в работе, там поставки именно с платформы на берег, вот там проблемы были, видимо, с арматурой что-то все починили, все в порядке, за 10 дней управились, по-моему, очень неплохо. Что касается стоимости газа на всех этих спотовых площадках в Европе, то, что транзит газа будет прекращен, ни для кого секретом не было, поэтому вот эту премию на страх уже выбрали. Цена сейчас колеблется вокруг 500 долларов за 1000 кубометров. Напомню, что на тот момент, когда сотрудничество с Россией не было испорчено политиками, средняя цена была где-то на уровне 170 долларов. То есть троекратное повышение цены, о чем, собственно говоря, много раз предупреждали. Что происходит на газовом рынке? На газовом рынке Европы происходит активный отбор газа из подземных хранилищ. Сейчас осталось порядка 60%, там 60-61%. Поставки СПГ снизились. Российские увеличились, а общие закупки снизились. Были проблемы с поставками еще из Норвегии, там тоже какая-то поломка небольшая была, тоже ликвидировали, все в порядке. Цена выскакивала там на 540-550, когда в Норвегии отремонтировали, на 500 она упала, вроде бы все в порядке. Почему так? То есть, если у вас 5% поступлений через газотранспортную систему Украины исчезли, надо было искать альтернативу. Никто не торопится, напомню, что летом стоимость газа в Европе была порядка 300 долларов за 1000 кубометров. Соответственно, ряд европейских компаний газ по этой цене приобрели, убрали на хранение в подземные хранилища газа, сейчас просто возвращают деньги. Пока цена 500, что ж не заработать. Как там себя чувствуют потребители? Ничего личного, просто бизнес. Что это может означать для Европы? Если никаких погодных катаклизмов не произойдет, то отопительный сезон пройдет спокойно, но судя по темпам изъятия газа, отбора газа, которые превышают средние показатели предыдущих 5 лет, есть вероятность того, что из отопительного сезона выйдет с остатками порядка 30%. Общий объем хранения 108 миллиардов кубометров, ну, даже без этой восьмерки, то есть надо будет покупать порядка за межсезонье, приобрести порядка 70 миллиардов кубометров. То есть есть риск того, что летнего снижения цен просто не будет, вот на этом уровне ровно и пойдет. Если сравнивать со спотовыми ценами в Юго-Восточной Азии, сейчас в Европе выше премиальный рынок, поэтому есть надежда, что когда все, кому надо денег заработать на хранение, заработают, начнут приобретать, и газ пойдет именно в Европу, а не в Азию, поскольку цены пока держатся выше. продолжится это или нет, насколько будут высокими. То есть здесь вполне традиционный разговор о том, что есть мировой газовый рынок, это в пользу бедных, простите, есть три крупных региональных рынка, европейские, южноазиатские, ну и, соответственно, латиноамериканские, постепенно формирующиеся, там постепенно растет объем спроса, потихонечку, полигонечку тоже превращается в крупный рынок. Сами Соединенные Штаты отдельно. Вот, собственно, такая перспектива. То есть есть риск того, что зимние цены будут и летом действовать. Традиционная ситуация в Германии, там опять ветер стих, бывает, поэтому стоимость электроэнергии выросла в 2,5 раза. Ну, никто не обращает внимания, самая развитая часть планеты, поэтому ветер, солнце, сейчас тот самый холодный штиль. Более низкие температуры по сравнению с предыдущими годами, при этом ветра нет. Ну, вот немножко выросли цены. Ну, ничего, скоро пройдет. То есть, если кто-то внимательно будет следить за тем, что происходит на рынке электроэнергии в Германии, там удивлений будет много. Отрицательные цены, цены положительные, цены на уровне 100 евро за мегаватт-час превращаются в 900 евро, откатываются на 50 евро, ну, что там. И удивляться тому, что многие предприятия предпочитают искать новые места для своей локации, так скажем, мягко, связано не только с тем, что цены выросли, а с тем, что они просто бесконечно нестабильны. Сосчитать, какова себестоимость выпускаемой тобой продукции, какой она будет через месяц, через два, просто невозможно. Тенденция деиндустриализации Европы никуда не делась, это еще один способ пережить любые погодные катаклизмы. То есть, если у вас совсем холодно и с электроэнергией никак, ничего страшного, можно закрыть пару заводов, все будет в порядке. Собственно говоря, вот такая ситуация. И если, на всякий случай напоминаю, что если сравнивать европейский рынок газа и азиатский рынок газа, они принципиально несовместимы, потому что если в Европе 100% продаж газа идет на спотовых торгах, то в Юго-Восточной Азии 70-75% это долгосрочные контракты с нефтяной привязкой, и только вот эта нашлепка, так скажем, 25-30% это спотовые цены. Япон, Корея, ХАП, по-моему, так они, ЮКХ. На всякий случай. Если цены в Европе вырастут до тех же уровней, которые были в 2022 году, тогда будет происходить то, что мы в 2022 году видели. Китай, у которого есть долгосрочные контракты с американскими производителями газа с нефтяной привязкой, с удовольствием продавали европейцам, почему бы и нет, что привязка к нефти в 2022 году это 300-400 долларов в пересчете на кубометры за 1000 кубов, там предлагали 3-4 тысячи, от чего бы не продать, Европа не мамонт, Европа не вымрет. Вот. Если говорить о том, кто еще на невымирающих европейцев деньги не заработал, выяснилось, что Александр Григорьевич, у которого тоже предвыборная кампания, решил, почему все зарабатывают, а я на Европе до сих пор не заработал, и поднял тарифы на прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Напомню, северная ветка уходит в Польшу, Германию, южная через Украину, Словакию, Чехию, Венгрию. Могло бы доходить до Болгарии, но Болгария, как известно, страна, которая принципиально не работает ни по каким энергетическим договорам с Россией, умеет отказываться от всего, молодцы, поэтому нефтепровод «Дружба» там сейчас заканчивается. Поступили новости от Сербии и Венгрии о том, что они намерены ускорить свою реализацию проекта продолжения нефтепровода «Дружба», который в европейских документах, конечно, никакой дружбе не относится. Это просто венгерская нефть. Месторождение совершенно случайно географически совпадает с трассой «Дружба». Ну, это же не повод для того, чтобы там появилась какая-то нефть, кроме венгерской. Мы же знаем, что Венгрия – нефтедобывающее государство, нефти у нее полным-полно. С этим все в порядке. Чем закончится вот этот кризис, наверное, так можно?
Кризис, да, наверное, все-таки это кризис.
Называть вещи своими именами сказать сложно. Со стороны Румынии помощь Молдавии идет. В Молдавии тоже хватает, политика вмешивается теперь во все. Очень удачно прошли выборы президента в Румынии. Не того выбрали, выборы отменяем, да и все. считать, что вы не голосовали. Теперь в некотором недоумении, разумеется, готовятся к повторению попытки выбрать президента. Социологический опрос показывает, что Джорджеску, из-за которого результаты выборов отменили, в этот раз может победить просто в первом туре. И он уже выступил по этому поводу, что необходимо восстанавливать энергетическое сотрудничество с Россией, невзирая ни на какие обстоятельства, просто потому что это предсказуемо, это выгодно, это надежно, и никаких проблем в этом не видит. То есть здесь тоже могут быть самые разные вещи, но Европа этим и отличается. Сад Борреля немножко такой, больше на болото похож, там булькает, здесь хлюпает, тут вообще пожар начался, потому что метан из-под земли вырвался. Сколько на это времени уйдет, сказать сложно. Будем наблюдать. Что касается заявления премьер-министра Чехии, который браво отрапортовал, что мы теперь имеем полное право отказаться от сотрудничества России, нефть по дружбе нам не нужна. Прекрасное выступление, он молодец. Если говорить, с чем связано, закончено было расширение трансальпийского магистрального нефтепровода. Действительно, техническая возможность получать нефть из Триеста, если говорить о трансальпийском нефтепроводе, правильно говорить, система нефтепроводов. Основная часть, это действительно через Альпы переваливает нефтепровод, приходит в Германию, и из Германии еще несколько ответвлений, в том числе и для Чехии. Почему я смотрю на все это скептически? На территории Чехии два нефтеперерабатывающих завода. Оба принадлежат польской государственной компании Orlen Unipetrol. Unipetrol была чешской компанией, но ее благополучно купил Orlen, который стал государством. Поэтому говорить о том, что Чехия не будет покупать нефть по дружбе, чистая правда, он и сейчас не покупает. Потому что покупает компания Orlen. То, что завод на твоей территории, это же не означает в 100 случаях из 100, что это твой завод. Тем более в Европе. В городе Литвинов крупнейший завод чешский, 5,8 миллиона тонн в год по сырью. Второй чуть поменьше, 3,3. В городе, который Европа привыкла называть Кралупи. Не знаю, почему. Правильное название могли бы выучить. Кралупина над Волтавоу. Очень легко запоминается. Вот в Кралупе нефть приходит из Казахстана и из Азербайджана. Смесь Азерлайт. И там вот как работали, так и работают. Раз уж признали, что есть отдельный сорт нефти. Казахский Кебко. В середине буква Б. Это аббревиатура, не расшифрую. Она принципиально отличается от нефти «Юрлс», которая раньше ходила по дружбе, сейчас, слава богу, только казахстанская. Отличие суровое, плотность стажа, но содержание серы на 0,01% меньше, и это определяет, вот если на 0,01% серы больше, это все. Это агрессивная это нефть, «Юрлс». Это агрессивная, тоталитарная нефть. Если на 0,01% серы меньше, все в порядке. Казахстанская, никаких санкций. Так они живут, им так нравится. Какое решение примет «Орлен»? Будет идти нефть в Чехию из Триеста, или она будет продолжать поступать по нефтепроводу «Дружба»? Напомню, что условия эмбарго предусматривают полный запрет морской транспортировки. Исключение было для Болгарии сделано до 1 января 2024 года. То есть с нынешним темпом развития событий это было давно и неправда. То есть здесь все закончено. Венгрия согласилась на участие в антироссийских санкциях, очередной пакет там подписывался, не помню какой, по счету, только при условии, что исключение для трубопроводных поставок будет сделано. Оно сделано, причем без давности срока. Если для Болгарии вот, до 1 января можете морем везти, потом все, для Венгрии исключение сделано. Не участвующие в скандале Словакия и Чехия, через территорию, которую «Дружба» проходит, поставки продолжаются, ну, хорошо. Эмбарго нет, ну, и хорошо. При этом компания «Орлен» от поставок по нефтепроводу «Дружба» в саму Польшу отказалась. То есть здесь играем, тут не играем. Здесь,
ну, здесь же как бы родная Польша и демократия, а там чужая Чехия, пусть творят Чехии, что хотят.
Да, мы ни при чем, это все Чехия.
Это все Чехия, да.
Чехи, соответственно, сообщают, что они здесь ни при чем, что-то здесь поляки прибегали, непонятно, что натворили. В общем, всем хорошо, никому не скучно, все при деле. Попытки органа перейти на другие сорта нефти были. Чисто технически здесь никакой политики. Они в 23-м году пробовали на вкус, на зуб, удастся ли переработать нефть из Саудовской Аравии и Норвегии. Не сказать, что большой объем, но 3 недели испытания проходили, 230 тысяч кубометров такой нефтяной смеси было пройдено, да. Технически все выдерживается, но нужен все-таки новый набор катализаторов, то есть переход на новые сорта нефти – это время, это деньги.
Да и логистика. Ладно, в Норвегии вроде еще ничего, но Саудовская Аравия, где Чехия?
Триест. Из Триеста можно прокачивать. Но что касается вот этой норвежской нефти, она действительно максимально по химическому составу близка к Юралсу, но поскольку на эту нефть попытались перепрыгнуть все европейские нефтеперерабатывающие заводы, там не самое крупное месторождение, и, по-моему, законтрактовано года так до 35-го уже. Здесь не получится. То есть руководство органа сообщило, что да, технически это возможно, будет стоить денег, даже не назвали сумму, будет требовать времени. И последнее сообщение, которое по этому поводу я от Орлана нашел, в октябре месяце сделано, что летом этого года они перейдут на нефть, в июле должны перейти на нефть из Ирака и Гайаны. Больше пока новостей не было, может быть, как-то прокомментируют. То, что премьер-министр Чехии отчитался о том, что проложили трубу, ну, молодец. А будем мы ее использовать или нет, это уже, простите, не ваше дело. В данном случае, на мой взгляд, руководство Орлана руководствуется калькулятором, что будет выгоднее, то и будет продолжаться. То есть в данном случае, как ни странно, получилась совершенно нормальная диверсификация. Благодаря появлению нового трубопровода можно брать нефть. Ну, вот, раз решили такой набор попробовать, Гайана и Ирак, можно Саудовская Аравия и Норвегия, можно еще что-то пробовать, а можно ничего не пробовать, продолжать. То есть с учетом того, что перейти на новый катализатор, это значит... Ну, вот регистрационную колонну надо вычистить полностью, пропарить, чтобы остатков Юралса не было, убрать старый катализатор, насыпать новый. То есть это полгода работы, ну и пару миллиардов долларов.
Ну, просто потому что хотим демократическую нефть.
Ну, если она в результате окажется выгоднее, но в данном случае премьер Чехии может говорить все, что ему хочется. Мы же все любим демократию, поэтому пусть говорит. А что решит Орлан? Будем посмотреть. Ждем новостей не из Праги, а из Варшавы. Ну и что касается того, сколько нефти поставлялось в Чехию, от 5 до 5,5 миллионов тонн в год, то есть достаточно серьезный объем, если пересчитать в баррели, под 40 миллионов баррелей, ну, достаточно серьезная сумма. Понятно, что наверняка наши нефтяники справятся, но это значит, будет дополнительные объемы морских перевозок вот, со всеми приключениями, которые для нас придумал мистер Байден.
Ну, то, что мы с тобой в первой части обсуждали.
Наверное, можно продолжать и дальше. Но...
Ну, давай, наверное, закончим с этой темой и двинемся на восток.
Вглубь материка.
Да, вглубь Евразии. В Москву состоялся официальный визит президента Ирана. И был подписан договор о стратегическом партнерстве с Россией. И, ну, я так понимаю, договор всеобъемлющий. Давай рассмотрим энергетическую часть. Меня бы заинтересовало о том, что две практически крупнейшие в мире страны по запасам природного газа будут сейчас поставлять друг другу газ, да, то есть через территорию Азербайджана по, я так понимаю, Россия, Азербайджан и север Ирана. Мы с тобой говорили, что север Ирана энергодефицитен, и я так понимаю, это вот как раз... одно из решений этих проблем, что какие плюшки получает каждая из стран?
Ну, действительно, вопрос был задан на пресс-конференции, Владимир Владимирович ответил, и потом был дополнительный комментарий со стороны министра энергетики Сергея Цивилева о том, что да, сейчас остается решить вопрос по формуле цены, и, в принципе, можно работать. Маршрут по Азербайджану, по его словам, согласован. Надеюсь, что дождемся комментариев из Баку. Во-первых, технические возможности. Давайте с севера начнем рассматривать. Магистральный газопровод, по которому шел газ в советский Азербайджан, никуда не исчез, его время от времени используют, когда Азербайджану необходимость такая есть, технические возможности, 10 миллиардов кубометров газа в год построен был в советские времена, когда разработки газовых месторождений на шельфе, морские месторождения в Азербайджане еще не осуществлялись, газ был нужен, газ поступал, все в порядке. К городу Астара, Астара-Астара, город, который разделен границей между Азербайджаном и Ираном, надвое, в начале 70-х годов пришел транс-иранский магистральный газопровод, по которому Советский Союз получал газ. Был момент, когда договора с Западной Европой уже были подписаны, а объем добычи в Западной Сибири еще не был настолько велик, чтобы хватило на то, что было необходимо самому Советскому Союзу для экспорта. Иран поставил братское плечо. Все в полном порядке. Что характерно, мощность этого магистрального газопровода 10 миллиардов кубометров.
Все те же.
Все то же самое. Баку пока никак не комментировал, но, зная прагматичность Азербайджана, отказаться получать деньги за транзит, ну, это же не европейская страна, это же цивилизованная страна, Азербайджан. Другой вопрос, ну, как будет выглядеть маршрут, соединяющий вот эти два магистральных газопровода, теоретически, конечно, по берегу проложить, ну, морское побережье самих от себя отсечь. Вообще, море же, вот оно. Может быть, в море придется уходить. Может быть, еще какое-то решение будет.
После... То есть, насколько я понимаю, есть входы из Ирана в Азербайджан, есть входы из России в Азербайджан. Да. Нету замкнутого газопровода именно от севера на юг Азербайджана.
С севера там, на юг Азербайджана тоже нужно...
То есть, быть... надо достраиваться, да?
Но, опять же, вот есть слова Савельева о том, что маршрут согласован. Ждем, что скажет город Баку. Может быть, какие-то комментарии даст президент Азербайджана. Надеюсь, что на днях появится, вот, когда шумиха вокруг инаугурации пройдет. Наверняка что-нибудь услышим. По словам Владимира Владимировича, поставки начнутся с объема 2 миллиарда кубометров газа в год с перспективой увеличения до 55 миллиардов кубометров. Про 55 миллиардов кубометров ничего не могу сказать. Технически 2 миллиарда поставлять можно. Для того, чтобы понять, зачем это нужно Ирану, ну, давайте все-таки несколько слов про то, что в Иране происходит. В конце концов, нам чертовски интересно, как там дела у Анны Лены фон дер Шольц. Но про ближайших союзников знать-то надо все-таки. Объем добычи газа в самом Иране за последние годы вырос до 240 миллиардов кубометров газа в год, более чем серьезный. Иран действительно занимает второе место в мировой табели о рангах по запасам газа. Это, разумеется, Южный Парс. И эти 240 миллиардов, ну, давайте смотреть, что с ними происходит. От 10 до 12 миллиардов кубометров уходит в Турцию. В том случае, если курды ведут себя хорошо и пропускают этот газ, не возникает никаких проблем, будем считать, что 10 миллиардов ушло. Продолжается выполнение договора о электроэнергии в обмен на газ между Ираном и Арменией. Магистраль проложена, транзитная мощность 2 миллиарда кубометров используется, ну, в лучшем случае на 25%. Почему? Потому что столько электроэнергии нет возможности передать. То есть Армения, у нее технические возможности переработать и большие объемы есть, линии электропередач нет. А там все до предела просто. Из единицы объема газа можно получить 4 кВт-часа электроэнергии. 3 уходит как расчет за газ. То, что остается, используется в самой Армении. Деньги никуда не ходят. Точные объемы никто не знает по понятным причинам. Санкции наложить невозможно, банковских операций нет. Так получилось. Ну, для Ирана это полмиллиарда кубометров, сами понимаете. Не сказать, что большие какие-то объемы. Есть поставки в Ирак. В Ираке много нефти, мало газа, поэтому поддержка такая нужна. Но здесь балансируется с оповыми поставками из Туркмении. То есть, ну, можно не рассматривать, сколько убыло, столько прибыло. И, казалось бы, все хорошо. Если говорить о том, как газифицирован Иран, газ получает 95,5% населения. В городах газом обеспечено 98,57%, а в селах 86,11%. То есть, ну, более чем серьезно. Более 39 тысяч газопроводов. Сеть такая с учетом того, территории Ирана, ну, весьма и весьма серьезно. Что еще надо сказать? 1253 города газифицировано, 39 700 сел газифицировано, вроде бы все в порядке. Ну, зима в Иране тоже есть. И в декабре случился, на самом деле, топливный кризис. Связано это с тем, что можно какую угодно политическую власть иметь в стране, но для того, чтобы балансировать потребление газа, необходимо подземное хранилище. Мы по-разному потребляем газ утром, вечером, в рабочее время. Мы по-разному употребляем газ, если используем его для отопления зимой, когда в Тегеране лег снег. И летом балансировки возможны только за счет подземных хранилищ газа. Представить себе, что виды подземных хранилищ газа, выработанные газовые месторождения, выработка южного парса, наши праправнуки, может быть, застанут. Такой великолепный момент, там 27 триллионов кубометров, я не знаю, когда это можно выкачать. Второй вариант подземных хранилищ газа – это песчаник, достаточно специфический. Он должен под давлением, в обычных случаях песчаник заполнен водой, под давлением вода уходит вниз, можно хранить газ. Сверху нужен слой глины или еще чего-то газонепроницаемого, чтобы не было утечек в атмосферу. Газовых хранилищ на территории материковой части Ирана два. Общий объем 3,5 миллиарда кубометров. Годовое потребление порядка 225 миллиардов кубометров. Не балансируется никак. С природой не поспоришь. Вот где она дала такие песчаники, там пользуйтесь. Больше негде. Расположено, не сказать, чтобы сильно удачно. Их два, сейчас я попробую. Надеюсь, что без ошибок назову. Шуридж и Сарадж. Вот Шуридж недалеко от Тегерана, от столицы, это достаточно удачно, а Сарадж более крупный, порядка 2 миллиардов кубометров, он почти на границе с Туркменией. Там не получается. И если говорить о максимальном отборе из подземных хранилищ, то на день сегодняшний 30 миллионов кубометров газа в сутки на пиковом спросе, вот когда были морозы и снег, требуется порядка 850 миллионов кубометров в сутки. Соответственно, за счет подачи газа с южного парса, вот прямо с трубы, что-то еще есть, но дефицит, который вот в середине декабря был обнаружен, от 250 до 300 миллионов кубометров не хватает. Не хватает, на пиковом спросе сбалансировать нечем, нет подземных хранилищ газа. Поэтому говорить о том, что Иран намерен получать газ с севера просто из любви к искусству, не получается. Газ действительно необходим. Теоретически, возможно, договоренности какие-то с Азербайджаном, если, опять же, при непротивлении сторон у Азербайджана есть выработанное подземное месторождение, соответственно, можно договориться о хранении газа в Азербайджане. Какие-то варианты появляются. Но пока я не слышал, может быть, не все знаю, не сильно владею фарси. Может быть, опять же, из Баку нам подскажут, есть переговоры на эту тему или нет. Так что для Ирана абсолютно практичная вещь. Для России, если удастся согласовать формулу цены, собственно говоря, почему бы и нет. Даже если придется прокладывать новый трубопровод с севера на юг Азербайджана, это же не силу Сибири стоит, не Северный поток явно решает.
Да, тем более там практически минимальный горный рельеф.
Тем более, что, я повторюсь, это вполне цивилизованная страна, не Евросоюз. Я думаю, что как раз с Азербайджаном по всем договориться можно, назначить транзитные цены, такого-то. Вот. Кроме того, на переговорах в Москве речь шла о том, что будет продолжена реализация всего, что связано с атомной энергетикой России и Ирана. Вопрос достаточно щепетильный. У меня такое впечатление, что в качестве компенсации за свое плохое поведение МАГАТЭ не распространяется о том, как идет строительство еще двух энергоблоков в Иране. Договоренность была, никуда она не делась. Последняя информация, которая в открытых источниках была, что в Бушере второй и третий энергоблок построен, степень строительной готовности 17%, связано это с тем, что межгосударственного кредита нет, Иран под санкциями, для того, чтобы найти деньги на очередной этап строительства, приходится прикладывать усилия. авансов никто не давал. То есть Иран находит возможность сконцентрировать какую-то сумму, проплачивает Росатому, двигается дальше. Всего по тому договору, по тому меморандуму, который был, предусмотрено строительство Росатомом до 8 энергоблоков на территории Ирана. Все зависит от того, как будет складываться ситуация с финансами. Для того, чтобы с финансами все складывалось лучше, чем сейчас у Ирана, Ирану, конечно, необходима полномасштабная работа международного транзитного коридора север-юг, о чем разговоры тоже были. Я не очень понимаю, почему все по-прежнему на уровне разговоров. Рабочий офис создан, решение о софинансировании со стороны России есть. Напомню, южная оконечность этого транзитного коридора – это порты Ирана на побережье Персидского залива. Согласовано с Индией о том, что будет морская линия. То есть поставки будут начинаться в Бомбее, Бендер-Аббас и дальше на север. Не работает эта западная часть. Через Каспийское море, да, поставки осуществляются, но это как бы дополнительная сложность. То есть если сухогруз пришел из Индии, разгрузился в Бендер-Аббасе, перегрузили на железную дорогу, доставили до северных портов Ирана на побережье Каспия, для нас юг, конечно, для Ирана крайний север, еще раз перегрузили. Вот эти перегружения, это не только стоимость, это, разумеется, и скорость транспортировки не очень выгодно. Выгодно один раз на железную дорогу загрузить и отправить. Тем более, что Азербайджан, а маршрут будет проходить, соответственно, Иран, Азербайджан, Россия и дальше, хотя он называется транспортный коридор север-юг, уходить он будет реально на северо-запад. На всякий случай, потому что я не очень понимаю, почему нужно интересоваться только северо-западом. Этот маршрут пока не работает, потому что требуется проложить последний оставшийся нереализованный участок между станциями Решт и Астара. Азербайджан в Астаре все подготовил. У нас с Ираном разная железнодорожная колея, 14.30 у них, 15.20 у нас. Вот для перекидки новый железнодорожный мост построен, и станция всем оборудована. Осталось прорубить. Это надо в буквальном смысле прорубать. Расстояние вроде бы 170 километров, сметная стоимость 2 миллиарда. Что из этих 167 километров, 150 – это тоннели, мосты и, в общем, горный участок совершенно такой сложнейший. Одно время с нашей стороны участником должна была стать РЖД, перестала. РЖД – это отдельная тема. Вроде бы подобраны участники, вроде бы решено, какую часть финансирования выделяет Россия, но вот пока, может быть, после этих переговоров мы что-то более конкретное увидим. Это возможность для Ирана поставлять свои товары нам и через порты Балтийского моря, соответственно, в Европу или через железную дорогу Белоруссии в Европу. То есть, ну, здесь вот все можно совместить. Будем ждать новостей с этой стороны.
Ну что ж, давай, наверное, на этом нашу сегодняшнюю программу и закончим. Не хватило нам времени чуть-чуть на...
Новостей много.
Да, новостей много. Я напомню, что был еще визит премьер-министра Мишустина во Вьетнам. Там атомная тема всплывала, но, мне кажется, можем вернуться, когда будет более-менее...
Я думаю, что обязательно вернемся, потому что визит Мишустина – это продолжение летнего визита Владимира Владимировича во Вьетнам, то есть уже более рабочая встреча, там тоже новости есть.
Новости есть, да, но, во всяком случае, по ядерной тематике там тоже были, но я думаю, что будет в течение года какая-то и конкретика.
Будем надеяться.
Ну что ж, тогда давай, наверное, подождем инаугурации Трампа, посмотрим в пятницу, может быть, уже будет что обсуждать по каким-то подписанным.
Ну, он обещал 200, но, может быть, будем обсуждать первые 98.
Да. Хорошо, благодарю тебя, Борис. Напомню о том, что в свою иногда привычную понедельник, в свою привычную 15 часов, в эфире была программа «Энергетика ЗВЛМ», программа, в которой мы обсуждаем самые интересные новости в мире энергетики, не только, вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Борис, благодарю. До новых встреч.
Всем спасибо за внимание.
Всем хорошей, плодотворной недели.